ruhodnews.ru.
С новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы выпуска. Как отмечают праздник весны труда в России и в Европе? Министерство внутренних дел России приступило к проверкам в московской милиции после трагедии в московском супермаркете. Человек, устроивший накануне стрельбу в Азербайджанской государственной нефтяной академии, находился в состоянии аффекта. Об этом заявил главный психиатр Баку. Сегодня Россия отмечает Первомай. Во многих российских городах проходят праздничные демонстрации. В Москве у столичной мэрии утром состоялся митинг под девизом «Работа, зарплата, достойная жизнь». Его организовала Московская федерация профсоюзов совместно с партией «Единая Россия». По оценкам организаторов, в митинге приняли участие 25 тысяч человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Стражи правопорядка сегодня повсюду. В метро, на выходах из метро, на улице и даже в местах общего пользования Макдональдсов и кинотеатров. Колонна марширующих по Тверской взята милицией в плотное кольцо. Пробиваюсь к молодой гвардии «Единой России».
Почему вы сегодня здесь?
Потому что сегодня праздник, 1 мая, день весны и труда. В наших сердцах надежда на будущее, на счастливое будущее. Мы рассчитываем на нашу замечательную молодежь, которая поддерживает партия «Единая Россия». Ура, мы вместе!
А вся молодежь поддерживает?
Ну, та молодежь, которая сегодня пришла вот сюда с нами, она поддерживает. Посмотрите, вон молодая гвардия идет. Это наше будущее.
Вы отъезжали от Москвы чуть-чуть? Как понять, отъезжали? Ну, в какие-нибудь села, в деревни.
Конечно, конечно.
Видите, что творится там с молодежью?
Я понимаю ваш вопрос, но на сегодняшний день делает все возможное с нашим правительством, правительством России, президентом Медведевым Дмитрием Анатольевичем. Все делает для того, чтобы наш народ жил лучше и лучше.
Не слишком ли благодушное настроение здесь у людей, что все хорошо и будет еще лучше?
Как могут, так и выражают свои чувства.
А вы и ваши чувства?
Оптимистично. Наверное, будет все хорошо.
Не только оптимизм. Здесь хороший настрой, бодрый настрой. Люди идут действительно, как и раньше, на праздник идут. С тем, чтобы проявить свою солидарность. Быть вместе. Я сам из Подмосковья, из Балашихи. Так? Поэтому вам постоянно приходится бывать где-то с народом. Все. Ну как, некоторые стонут, плачут, так? Но все равно все живут, и оптимизм продолжается.
Социальные политики, практическую реализацию. Ура! Союз Россия! Россия! Мы в работе молодежи, доступное жилье и достойный труд. Ура!
А вот у открывшего митинг руководителя Московской Федерации профсоюзов Михаила Нагайцева особого оптимизма нет.
Мы встречаем 1 мая впервые за 10 лет, когда безработица в городе еженедельно растет на 1500-2000 человек. Когда город накрыла чума 21 века, я имею в виду задержки с выплатой заработной платы, которые достигли почти 700 миллионов рублей. И когда монетаристы всех мастей говорят о том, что замедляется рост, что якобы кризис мы уже прошли, позволю тебе сказать, не верю!
Заявил Михаил Нагайцев. Руководитель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков произнес на митинге профсоюзов и Единой России крылатую фразу «Сегодняшняя экономическая ситуация достала всех». Более подробно он расскажет об этом в эфире «Радио Свобода» сегодня, 1 мая, в программе «Время гостей» в 19 часов по московскому времени. Карен Агамиров, «Радио Свобода», Москва.
Продолжаем тему 1 мая. Сейчас в прямом эфире «Радио Свобода» наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Она побывала на митинге, организованном оппозиционными партиями «Яблоко» и КПРФ. Здравствуйте, Татьяна. С какими требованиями выступают митингующие?
Здравствуйте. Основной лозунг сегодняшнего выступления оппозиции – демократия, лекарства против кризиса. Но до митингов, собственно говоря, еще далеко. Пока в Петербурге проходит марш. Очень долго, около часа примерно, происходил сбор разных колонн у Большого концертного зала «Октябрьский». И во время этого сбора было задержано около 100 молодых людей, непонятно, кто они. Пока есть подозрение, что это антифашисты и, может быть, националисты. Во всяком случае, это были молодые люди, коротко стриженные, и у некоторых был волк изображен на куртке. Всех их посадили в автозаки, в милицейские машины. А вообще-то националисты собирались идти вместе с коммунистами, но вот, видимо, у них как-то это не получилось. Националисты и коммунисты должны будут митинговать на Исаакиевской площади, пройдя по Невскому проспекту. А «Солидарность», «Яблоко», «Объединенный гражданский фронт», «Социал-демократический союз молодежи», там «Молодежное яблоко», «Оборона», «Солдатские матери Петербурга», «Движение «Стоп-призыв» и многие другие, там «Лига избирательниц», они, ну, небольшая колонна идет, надо сказать, человек 300, наверное, 400 всего. Ну, вот они пока идут к Пионерской площади, где у них будет митинг. Милиции очень много, они ездят по всему городу, все проверяют. Объявлено, что где-то есть кинологи с собаками, чтобы, ну, предотвращать там возможности таких террористических акций. Все стянуто, Невский перекрыт, все подходы тоже, там, милицейские машины и милицейские патрули. Но, в принципе, пока марш проходит спокойно, и где-то в 12:30 должен начаться митинг на Пионерской площади.
Спасибо, Татьяна. В прямом эфире из Санкт-Петербурга была корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская. Она рассказала нам о митинге, который провели оппозиционные партии «Яблоко» и КПРФ. Четверть первого в Москве. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о самых главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
А в российских городах сегодня проходят первомайские митинги и демонстрации. Союз журналистов России намерен провести собственное расследование жестокого избиения Ярослава Ярошенко. Международный комитет защиты прав журналистов назвал Иран, Туркмению, Саудовскую Аравию и Китай среди 10 стран, где наиболее затруднена работа журналистов интернет-изданий. В Тбилиси грузинская оппозиция проводит акцию протеста у здания общественного телевидения Грузии. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. День труда отмечается сегодня во многих странах с особым размахом в Германии. В Берлине 1 мая редко обходится без столкновений ультралевых и ультраправых активистов с полицией. Наиболее массовыми бывают митинги и демонстрации, организованные профсоюзами. Из Берлина сообщает корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Власти немецкой столицы, которым в последние годы удавалось избегать крупных уличных беспорядков, опасаются проявления агрессии, подогретых последствиями кризиса. В Берлин стянуты полицейские из других городов общим числом в 6 тысяч. Об особенностях нынешнего праздника в Германии для профсоюзов и о роли кризиса в намеченных профсоюзами мероприятиях я беседую с представителем Объединенных профсоюзов Германии по связям с общественностью Марион Кнаппе. Какую роль играет в программе первомайских мероприятий нынешнего года разразившийся во всем мире кризис?
Мировой экономический и финансовый кризис, безусловно, является фоном нынешнего 1 мая. Многие трудящиеся в Германии не могут понять, что это такое. Кризис, в котором нет их вины, который не они вызвали, который возник вследствие ошибочных и чрезмерно радужных ожиданий прибыли и сверхприбыли, вследствие спекуляций других людей, за последствия действий которых им, трудящимся, придется платить. Необходимо создавать защитные зонтики для трудящихся, для тех, кто проходит обучение профессиям, для рабочей молодежи, которая не должна страдать от последствий кризиса. К этому мы и будем призывать на наших митингах.
Как профсоюзы относятся к берлинским левым экстремистам, которые традиционно 1 мая стремятся к столкновениям с полицией и идут для этого на провокации?
То, что вы упомянули, это традиции берлинского района Кройцберг. Мы будем проводить наши митинги и в Берлине, и в других городах, и уверены, что они пройдут в обстановке спокойствия и миролюбия.
первомайских призывах Объединенных профсоюзов Германии говорится о необходимости борьбы с проявлениями не только неонацизма, но и вообще с любыми проявлениями расизма и антисемитизма. Что это, дань традициям или предупреждение, например, также получившим разрешение на демонстрацию неонацистам?
Мы уже долгое время выступаем за запрет неонацистской партии НПД. Это объяснимо и исторически. Профсоюзы были 2 мая 1933 года распущены и запрещены нацистами. Многие профсоюзные лидеры были брошены тогда в концлагеря, поэтому противостояние новым коричневым относится к профсоюзным традициям. Во времена кризисов, надо сказать, конечно, существует опасность, что ультраправые будут пытаться использовать кризис и его последствия в своих целях. И поэтому тема коричневой опасности нашла место в наших первомайских призывах.
Первомайские акции профсоюзов будут проходить под девизом «Работа для всех при достойной оплате». Нет ли в таком далеком сегодня от реальности слогане проявления популизма?
Популизма я в этом не вижу. И мы не считаем нужным отказываться от этого традиционного требования по причине кризиса. Трудящиеся не виноваты в этом кризисе, они жертвы этого кризиса. Об этом мы не устаем напоминать, на этом мы постоянно указываем. Сами профсоюзы выросли из традиции борьбы за справедливые и достойные условия труда и его оплаты. И от этой цели мы не намерены отказываться никогда. Мы не отказывались от нее во времена прошлых кризисов и не будем отказываться в течение нынешнего. Для нас это означает еще и то, что никто не имеет права сталкивать интересы молодых и старых, мужчин и женщин. Мы за то, чтобы временная и почасовая работа оплачивалась не хуже, чем соответствующая работа имеющих контракт. И эти требования будут всегда актуальными.
Говорила представитель Объединенных профсоюзов Германии по связям с общественностью Марион Кнаппе. Лидер Объединенных профсоюзов Германии Михаэль Зоммер в своем недавнем выступлении предрек, как следствие глубокой рецессии, социальные беспорядки в Германии, подобные тем, которые происходили в 30-е годы, но добавил при этом. Я надеюсь, что мы никогда не придем к повторению той ситуации, но сравнение, если оценивать глубину кризиса, я считаю допустимым. Финансовые, экономические и научные институты говорят о том, что производство сократилось на 6%. Я хотел бы при этом напомнить, что во время кризиса в начале 30-х годов производство сократилось на чуть более чем на 7%. Конечно, мы сегодня располагаем другими средствами борьбы с кризисом. Политики и люди бизнеса лучше понимают друг друга. Это позволяет предотвращать многие возможные последствия. Но нельзя при этом вести себя так, как будто опасности социальных потрясений нет. Социальные потрясения, которые предрекает руководитель Объединенных профсоюзов Германии Михаэль Зоммер, пока в Германии, где социальная защищенность трудящихся весьма высока, не проглядываются. Глава берлинских полицейских Дитер Глич опроверг заявление председателя профсоюза служащих полиции Райнера Вента, что для берлинской полиции сегодня возникнет чрезвычайная ситуация и полицейских явно не хватит. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Человек, устроивший накануне стрельбу в Азербайджанской государственной академии, находился в состоянии аффекта, заявил главный психиатр Баку. Убийца страдал комплексами, вызвавшими приступ агрессии, считает главврач клинической психиатрической больницы Шаик Султанов. О том, какие сейчас настроения в Азербайджане, расскажет корреспондент радио «Свобода» в Баку Фарид Арифоглу.
Хотя официально траур в стране не объявлен, однако местные телеканалы отменили развлекательные программы, а в вузах страны проводятся акции поминовения. Правоохранительные органы пока воздерживаются от комментариев о мотивах преступления. Представители администрации президента Азербайджана отвергают политическую подоплеку преступления. Однако некоторые эксперты полагают, что это была хорошо спланированная акция.
Молодой человек пришел подготовленным к убийству. Если верить официальной информации МВД, на нем было 100 патронов. 3 патронташа, несколько обоим. У него оставалось еще патронов для того, чтобы убить как минимум 70-75 человек или сделать столько же выстрелов. Это говорит о том, что человек явно подготовлен. Как описывают свидетели, он был очень хладнокровный, не торопился, не кричал. Истерики у него не было.
Говорит аналитик информационного агентства «Туран» Шахин Гаджиев. На его взгляд, у преступника наверняка были сообщники.
Трудно себе представить шизофреника или же случайного обиженного человека, который может все это продумать, подготовиться и осуществить. Плюс еще один серьезный вопрос, откуда у него такое количество боеприпасов. Все это говорит в пользу того, что он был, скорее всего, не один, у него были сообщники или помощники. Говорит все в пользу террористического акта.
Отметил эксперт. Какие же силы могли стоять за этим преступлением?
Связано с религиозным экстремизмом. Число молодых людей, которые находятся под влиянием религиозного экстремизма, радикализма, их достаточно. И события последних лет свидетельствуют о том, что подобные явления в Азербайджане вполне реальны. Достаточно вспомнить террористический акт, осуществленный в пригороде Баку, когда была заложена бомба в электроподстанцию, и правоохранительные органы признали, что это был террористический акт, осуществленный группой радикальных исламистов. Затем террористический акт против мечети Абу-Бекр. Наличие террористической группы, радикальной исламской группы «Лесные братья»,
сказал аналитик агентства «Туран» Гаджиев. Однако политолог Зардушт Ализаде исключает религиозные мотивы в этом преступлении.
То, что религиозные мотивы в этом преступлении исключаются, это акт отчаяния человека, попавшего в безвыходное положение, потерявшего веру в общество, в справедливость, в человечество, в свою нацию, в свою родину.
Фарид Арифоглу, Радио «Свобода», Баку.
Продолжается программа «Свобода в полдень». К концу первой недели появления вируса свиного гриппа в Соединенных Штатах Вашингтон и Всемирная организация здравоохранения заявили о том, что речь больше не идет о борьбе со свиным гриппом. Слово Юрию Жигалкину.
Во время своей пресс-конференции в среду президент Барак Обама практически не упоминал словосочетание «свиной грипп». Представитель Белого дома пояснил, что было принято решение не пользоваться этим выражением. По мнению правительства, некоторых американских медицинских экспертов, к которым в четверг присоединилась Всемирная организация здравоохранения, имя невинного животного безосновательно было присвоено гибельному вирусу. Белым домом Всемирной организации здравоохранения движут понятные соображения. Этот термин указывает на ложный источник заражения, затрудняя борьбу с инфекцией. В некоторых странах начался массовый забой ни в чем не повинных свиней. Страдают животноводческие фермы. Можно ли назвать оправданной такую лингвистическую уловку? Мой собеседник, профессор-вирусолог Даниил Голубев.
Давайте вспомним, как назывались вирусы прошлых пандемий. А. Сингапур 57H2N2. А. Гонконг 68H3N2. В соответствии с классификацией, ныне действующей, надо этот вирус назвать А. Мексика 2009.
То есть можно сказать, что свинья оказалась в центре всей этой истории случайно?
Нет, это не случайный термин. Дело в том, что свиньи виноваты в происхождении этого пандемического штамма точно так же, как люди и птицы. Геном этого вируса – удивительный и до сих пор неизвестный рекомбинант человеческих, птичьих и свиных генных структур.
Значит, все-таки можно понять тех, кто опасается свиней?
Нет, совершенно таких людей понять невозможно, потому что раз возникнув от смеси таких вирусов, этот вирус живет человеческой жизнью. Почему, собственно, такая и паника? Он передается от человека к человеку. Реальные свиньи уже к его распространению никакого отношения не имеют, в отличие от птиц, которые заражали индивидуально каждого человека, и поэтому их истребление или, так сказать, уничтожение было эпидемиологически оправданным. Убийство свиней сегодня эпидемиологически совершенно не оправдано.
Всемирная организация здравоохранения заявила в четверг, что мы стоим на пороге пандемии гриппа. Из чего исходят эксперты, делая, в общем, апокалиптические предсказания?
Они делают такой вывод из нескольких очень существенных обстоятельств. Этот вирус гриппа имеет антигенную структуру, с которой нынешнее человечество мало знакомо. Вот эта структура H1N1 типа свайн, она не встречалась со времен испанки в чистом виде, а людей, которые пережили испанку, практически нет. И она встречалась только частично у людей, которые пережили пандемии и эпидемии 40-х годов и 70-х годов. Поэтому старые сегодня не болеют, а болеют те, которые с этими вирусами встречались, мало или совсем не встречались. Одной из загадок нынешней эпидемии является то обстоятельство, что летальность в Мексике намного выше, чем в Соединенных Штатах, не говоря уже о Европе, где вообще нет ни одного случая. Причина этого непонятна. В Америке число инфицированных этим вирусом растет, число штатов с подтвержденными случаями увеличивается. Вчера их было 11, а сегодня 16. Но все заболевания, или почти все, мягкие, иногда даже проходят без лечения. С моей точки зрения здесь сказалось то, что все возрастные группы в Америке много лет вакцинируются, и вакцины эти содержат компонент H1N1, родственный нынешнему возбудителю.
Профессор, если послушать специалистов, создается впечатление, что мы практически беззащитны перед этим вирусом.
Ну, в известном смысле это так. Но, с другой стороны, вакцинация тем вариантом, который вызывает эпидемический процесс, если она будет проведена вовремя и в большом масштабе, является гарантией приостановления стремительного развития пандемии. К сентябрю при большом напряжении промышленности вакцину подготовить можно. Но дело в том, что вот применять ее на исходе лета и в начале осени или нет, это будет предметом особых рассуждений, потому что в американской истории есть очень печальный опыт, когда в 1976 году, в общем, при аналогичной ситуации, при возникновении очага заболеваний свиного гриппа среди военнослужащих, сделали десятки миллионов доз вакцины, привили 40 миллионов человек, а инфекции не было, эпидемии не было, но зато было 500 случаев осложнений от вакцинации и 25 смертей. Поэтому главный вопрос сейчас – делать или не делать вакцину, а сделав ее из этого вируса, применять или нет.
Это был профессор Даниил Голубев.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час». Основные темы. Куклы для детей и взрослых в зеркале золотой маски. Пушкина нет дома. Выставка Юрия Роста. Книга «История царя Пира и Пирского». Ведущая Марина Тимашева. Сегодня в 19 часов 7 минут в рамках программы «Время гостей» прозвучит передача «Лицом к лицу». Гость – председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, ведущий Карен Агамиров. Главные темы второй части нашей программы. Министерство внутренних дел России приступило к проверкам в московской милиции. Учительская газета провела круглый стол на тему «Почему Россия все хуже говорит по-русски?» Экономический кризис в Словакии. В Москве 12 часов 30 минут. Слушайте краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В российских городах сегодня проходят первомайские митинги и демонстрации. По данным МВД, всего по стране запланировано более 800 публичных мероприятий. На охрану порядка направлено свыше 200 тысяч милиционеров. Союз журналистов России намерен провести собственное расследование жестокого избиения главного редактора газеты «Коррупция и преступность» Ярослава Ярошенко в Ростове-на-Дону. Международный комитет защиты прав журналистов назвал Иран, Туркмению, Саудовскую Аравию и Китай среди 10 стран, где наиболее затруднена работа журналистов интернет-изданий. Президент Киргизии Курманбек Бакиев готов баллотироваться на второй президентский срок на выборах 23 июля. В пятницу в Бишкеке на съезде правящей партии Ак-Жол Бакиев был выдвинут кандидатом в президенты страны. Японский автомобильный концерн «Тойота» приостанавливает производство на своем петербургском заводе второй раз в текущем году. Более 750 сотрудников отправлены в отпуск с 1 по 12 мая. В период вынужденного простоя зарплата уменьшится на треть. В Мексике наиболее пострадавшие от вируса гриппа приостановлена работа большинства предприятий. Закрыты госучреждения, театры и рестораны. С 1 мая в стране объявлены 5-дневные выходные с целью приостановить распространение заболевания. Трое американских военнослужащих погибли на западе Ирака. По сообщению командования, они были убиты накануне во время операции в провинции Анбар. В Филадельфийском суде американский бизнесмен Эндрю Могилянский признал себя виновным в сексуальных преступлениях, совершенных в России. Министр обороны США Роберт Гейтс призвал Конгресс как можно скорее одобрить выделение средств на операции в Ираке и Афганистане, а также на оказание помощи Пакистану в борьбе против боевиков движения «Талибан». В Нью-Йорке приговорен к пожизненному заключению бывший полевой командир афганских маджахедов и союзник талибов Башир Нурзай. Наибольшую угрозу осуществления терактов против стран Запада представляет Аль-Каида, имеющая базы в районах расселения племен на северо-западе Пакистана. Такой вывод содержится в ежегодном докладе Госдепартамента США.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Министерство внутренних дел России приступило к проверкам в московской милиции. Причиной стала кровавая бойня, которую устроил в ночь на понедельник начальник отделения внутренних дел района Царицына, майор милиции Денис Евсюков. В результате этой трагедии погибли 3 человека и еще 6 получили ранения. Чрезвычайное происшествие уже стало причиной отставки начальника столичного ГУВД Владимира Пронина. Временно исполняющим его обязанности назначен Александр Иванов. Адвокат Игорь Трунов представляет интересы некоторых потерпевших в этой трагедии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Министерство внутренних дел России еще в среду начало проверки в управлении кадров московского ГУВД. Специалисты выясняют, как ведется работа с личным составом, как организованы прохождение службы и профподготовка. Сколько именно продлится инспекция, в МВД не уточняют. Единственное, что подтверждают в министерстве, проверку начали в связи с инцидентом, произошедшим в Москве в ночь на 27 апреля. Тогда майор милиции Денис Евсюков из пистолета Макарова убил 3 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести. Вместе с тем, столичная прокуратура начала инспекцию в ОВД Царицына, которым руководил Евсюков. Окружные и межрайонные прокуратуры выясняют, как соблюдается законодательство о порядке изъятия, учета, хранения и передачи изъятого в ходе расследования по уголовным делам огнестрельного оружия. Евсюков расстреливал людей из пистолета, который с 2000 года находился в розыске по Северокавказскому региону. Скандал, разразившийся в связи с трагедией, уже стал причиной увольнения главы управления внутренних дел Южного административного округа Москвы Виктора Агеева и непосредственно главы всей столичной милиции Владимира Пронина. Майор Денис Евсюков арестован. Его ждет психиатрическая экспертиза в институте имени Сербского, которая может продлиться около месяца. Некоторые пострадавшие в результате этой трагедии намерены обратиться в суд и взыскать материальную компенсацию за причиненный им ущерб. Причем выплатить ее, по мнению адвоката Игоря Трунова, который представляет интересы нескольких пострадавших, должно правительство Москвы.
За действия должностного лица, которые причинили вред, возмещение несет казна соответствующего субъекта. То есть, если чиновник муниципальный, то муниципальная казна, если региональный, то региональная ответственность, если федеральный, то Министерство финансов. Майор был государственный чиновник, злоупотребляя своим положением, он и совершил это преступление. Поэтому, естественно, на него распространяется как и статья Конституции, так и статья гражданского законодательства, и подобные прецеденты имеют место быть.
А вы сейчас можете предположить, с какими трудностями встретитесь?
Ну, трудности уже начались. Представители московской власти сделали заявление, а независимость московской судебной системы, она, в общем, оставляет желать лучшего, так как они периодически в нарушение Конституции финансируют суды. Поэтому есть определенная материальная зависимость, и я считаю, что это определенный фактор воздействия. Поэтому вот эта проблема независимости судебной власти от исполнительной власти – это основной фактор, который мешает нашему справедливому правосудию.
Правозащитник Андрей Бабушкин считает, что в первую очередь в данной ситуации необходимо менять законодательство.
Это создание видимости наведения порядка, потому что вот эта старая советская традиция, когда проштравился подчиненный, наказывать его начальника, вне зависимости от того, виноват начальник лично в том, что случилось или не виноват, это создание иллюзии, создание у людей видимости того, что приняты меры. Конечно, меры надо бы принимать не с этого. Законодатель должен предусмотреть, что когда психолог или психиатр, работающий сотрудником милиции, видит о том, что у него имеет место какое-то отклонение, то прохождение освидетельствования таким милиционером должно производиться не на основании его доброго согласия, а на основании мнения специалиста. На сегодняшний день действительно в ходе ежегодной диспансеризации, ежегодного обследования состояния здоровья милиционер обязан проходить такое обследование, а если, например, заболевание возникло или развилось промежутках между такого рода обследованиями, это добрая воля милиционера, выполнить просьбу психиатра об освидетельствовании или нет. Вот если бы законодатель внес бы изменения в федеральный закон, то действительно это стал бы серьезный шаг на пути к тому, чтобы люди с оружием, тем более начальники отделов, не хватали пистолета и не стреляли людей. А вот создание видимости, что какие-то меры предприняты, в то время, что никаких мер на самом деле не предприняты, это необычайно опасно. Я должен сказать, что не может начальник ГУВД Москвы отвечать за каждого милиционера 100-тысячного гарнизона. Он может отвечать за тенденции, может отвечать за процессы. Мы видим, что хотя 6 лет или 7 лет, что Пронин руководил московской милицией, количество, когда милиционеры с оружием в руках кидались на граждан, ну, по разным причинам, оно снизилось, оно не повысилось. Наоборот, результаты изменений, которые Пронин произвел в московской милиции, они позитивны, они негативны. Наоборот, Пронин за это надо благодарить, а не снимать. И, конечно, такого рода нервная реакция со стороны федерального руководства страны, она...
Что стало причиной, подвигнувшей Дениса Евсюкова устроить кровавую бойню, должна решить психиатрическая экспертиза. По одной из версий, майор милиции взялся за оружие и открыл огонь из-за ссоры с женой. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Свое мнение о милицейском беспределе высказал и лидер питерской группы «Телевизор» Михаил Барзыкин. С ним беседовал мой коллега Юрий Васильев.
Что вы почувствовали, когда услышали о недавнем событии, связанном с майором Евсюковым?
Это, конечно, звенья одной и той же цепи, вот это происшествие. Предыдущее, вот у нас в Петербурге произошел случай с полковником Крецу. Он никого не убил, но вел себя приблизительно таким же образом, совершенно неадекватно. Устроил скандал в кафе «Суши», начал справлять малую нужду на посетителей с криками «Я начальник Приморского ГУВД, и вы мне ничего не сделаете, я вас всех сейчас пересажаю». То есть это явление приобретает систематический характер, это вот безнаказанность рождает шизофрению.
После чего вы сами вышли в прошлом году на марш несогласных. Я помню, вы упоминали слова Евтушенко, он знал, что вертится земля, но у него была семья. Что послужило вашей точкой невозврата с улицы?
Я долго наблюдал за тем, что проделывает режим, за тем, как ведет себя Путин. Я, собственно, сразу отнесся с большим подозрением к этому подполковнику и никогда не высказывал никаких надежд на его счет. Последние там лет, наверное, 6 отпускал колкости в адрес Кремля на концертах. Но когда я понял, что этого уже мало, мне захотелось просто принять участие в прямой акции. Как раз это был первый марш несогласных в 2007 году, 3 марта. Я просто решил высказать свое накипевшее, наболевшее. Тогда вот произошел как раз в Питере удивительно уникальный прорыв на Невский проспект.
Что запомнилось с того марша? Что потом вошло в песни?
Песня «Сиди дома» красноречиво отражает мои споры со собственными друзьями и поклонниками, часть которых считает, нельзя лезть в дело, в котором ты не способен что-то реально изменить. От этого будет только хуже всем. Пускай все идет своим чередом, но вот эдакая смесь русского разгильдяйства и русского же буддизма, она очень популярна сейчас и в молодежной среде, и среднего бизнеса. Но вот я так, опираясь на свой собственный опыт 88 года, когда демонстрация смогла изменить решение Смольного о запрете рок-фестиваля в Петербурге, спонтанно организованно, я все-таки позволил себе не поверить и написал для таких людей, которые сомневаются, свой ответ.
Вы сейчас принципиально не поете на концертах «Твой папа фашист». Почему?
Мы поем на концертах «Ваш папа фашист», на каждом практически концерте. Иногда заменяем слово «папа» разными именами, фамилиями, профессиями, за что иногда нас предупреждают о заведении уголовного дела. Прошлым летом на фестивале «Рок за свободу» здесь, в Питере, в августе, некий бывший генерал ФСБ, который работает нынче в Смольном, занимается массовыми мероприятиями, как раз предупредил, что если вот сейчас будет спета вот такая версия, мы подойдем в прокуратуру, и подогнал к сцене нескольких ОМОНовцев, чтобы они меня прямо со сцены забрали. Мне пришлось заменить просто одну букву.
Насколько можно понимать, очень многие молодые уже не воспринимают всерьез то, что происходит. А как вы думаете, когда они начнут смеяться над властью, как это было в перестройку?
Глубоко зомбированное поколение, но при этом, ну, например, меня такой эпизод порадовал. Человек, который все время иронично ухмылялся по поводу моей социальной позиции, молодой человек, 18 лет, как-то недавно подошел ко мне и сказал: «Михаил, а вы ведь были правы, я вот тут просто недавно попал в милицию. Я теперь понимаю, о чем вы поете». Должна накопиться критическая масса в молодежи, чтобы среди молодых было модно думать, что думать это модно.
С лидером питерской группы «Телевизор» Михаилом Барзыкиным беседовал мой коллега Юрий Васильев. Учительская газета провела круглый стол на тему «Почему Россия все хуже говорит по-русски». В дискуссии участвовали школьные учителя и ученые-лингвисты. Подробности у Лили Пальвелевой.
Когда в самом начале беседы прозвучала фраза о том, что понижение уровня освоения русского языка происходит из-за того, что дети стали меньше читать, тут же посыпались возражения. Художественной литературы – да, но вот кто бы подсчитал, сколько времени представители младших поколений проводят за чтением специфических текстов в интернете. А это, по мнению профессора МГУ Владимира Иллистратова, приводит к тому, что самая большая рана наносится даже не по словарному запасу людей, а по более глубинным речевым структурам. По окончании обсуждения я обратилась к лингвисту с таким вопросом.
Вы на круглом столе сказали об одном наблюдении, которое, честно говоря, меня совершенно потрясло, что синонимы – это самое страшное для студентов, что они не могут их подобрать. Но, тем не менее, антонимы эти же ваши первокурсники подбирают легко. И чем вы это объясняете?
Синонимия – это широкое понятие. Одно и то же выразить несколькими способами. Выразить вот эту мысль 5 способами. Имеется в виду вот это синонимия. Не одно какое-то слово, это не самое страшное. Например, какая-то конструкция. Деревянный стол и стол из дерева, они думают очень долго. Не все, конечно, но в целом такая тенденция есть. И вообще вот этот синоним как атрибут культуры, и я бы сказал метафора как атрибут культуры, вот скажем, с метафорой то же самое примерно происходит. Заставить их, ну, хотя бы красочно, образно, пусть даже не с метафорами, а с эпитетами что-нибудь описать, это очень тяжело. Антонимы – это когда любая антитеза, противопоставление, вот этого сейчас все больше и больше. Когда речь идет о том, что что-то противопоставить, толкнуть лбами, вот это идет лучше.
Тема круглого стола – почему Россия все хуже говорит по-русски. Хотя там на конце вопросительный знак, но, строго говоря, в этой формулировке содержится утверждение, что Россия хуже говорит по-русски. Так вот, вы с этим согласны?
Я не согласен. Что такое хорошо, что такое плохо, это все Маяковский знал. Идут смещения. Вот то, что было раньше меньше разработано, сейчас больше разработано. Та же вот юридическая сфера. Что сейчас, например, в русском языке хорошего происходит? Мы всегда любили ассоциации, полутона, какие-то, то, что называется, вот, сопутствующие значения, оказиональные значения. Любили какую-то путаницу. Знаете, чем больше нагромождение смысла, тем интереснее. А ядро значения, основное значение слова, мы не любили. Сейчас очень многие пришли в юриспруденцию, пришли с конкретной сферы деятельности и очень любят делать то, что делали исконно европейцы. Тот же Сократ, например. Вот что они давали дефиниции. В диалогах Платона всегда Сократ дает дефиниции в конечном счете. Они что-то обсуждают. Скажи мне, что такое совесть. И в конце идет ответ. Совесть – это. И идет дефиниция, как и словаря Ожегова. Вот это ядро значения русским давалось всегда, ну, русскоязычным, давалось всегда с трудом, по-моему. А сейчас многие переориентировались на это. То есть мы восполняем лакуны, которые были у нас раньше. Меньше читают Достоевского, но зато хорошо понимают юридические тексты.
Ну а в помощь тем, кто все-таки дорожит богатством языка во всем его многообразии, существует программа «Словари 21 века». Ее осуществляют Институт русского языка Российской академии наук и издательство АСТ «Пресс». Слово ведущему специалисту по связям с общественностью этой культурно-просветительской программы Кириллу Василенко.
Это уникальный лексикографический проект, пожалуй, первый столь масштабный в России. Это попытка зафиксировать весь русский язык в программе словарей. В 2012 году планируется издание примерно 100 словарей. Поэтому издаются словари существительных, фразеологические, толковые, словари ударений, словари орфографические, словари сленга и иностранных слов.
Кирилл, но ведь все словари, которые вы назвали, уже когда-то издавались, уже существуют и достаточно давние, и буквально сегодняшнего дня. В чем принципиальное отличие вашей программы от этих словарей?
Словарей издавалось немало, но, во-первых, все-таки изданы не все словари. Речь идет о том, что системного большого проекта на самом деле до сих пор не было. Были отдельные труды ученых, которые издавались не системно, разово. Кроме того, многие из них издавались достаточно давно. В языке происходят изменения, которые требуют своей фиксации, поэтому словари 21 века еще и будут самыми современными словарями, самыми новейшими исследованиями по русскому языку.
Часть этих словарей уже издана, ими можно пользоваться. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Без четверти часа в Москве пришло время напомнить о самых главных новостях.
Радио Свобода, новости.
В российских городах сегодня проходят первомайские митинги и демонстрации. Президент Киргизии Курманбек Бакиев готов баллотироваться на второй президентский срок на выборах 23 июля. Японский автомобильный концерн Toyota приостанавливает производство на своем петербургском заводе. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Рок-музыкант поет антикремлевские песни.
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пиантковский о нереальной политике Барака Обамы.
В блогах Свободы.
Почему в России нет детских хосписов?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжит экономическая панорама, которую представит Иван Трефилов.
Международные или золотовалютные резервы России за период с 17 по 24 апреля снизились на 4 миллиарда 200 миллионов долларов, или примерно на 1,1% до 380 миллиардов 600 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. Таким образом, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился более чем на 36%. Доля валютных вкладов российских граждан в банковской системе страны может начать снижаться уже в ближайшее время, заявил генеральный директор Государственного агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов. На 1 января 2009 года доля валютных банковских вкладов населения составляла около 20%, а в конце первого квартала – более 30%. Экспорт природного газа из России в первом квартале сократился более чем на 56% к уровню такого же периода 2008 года, до 26 миллиардов 200 миллионов кубометров, говорится в материалах Министерства экономического развития. При этом доля экспорта в общем объеме его добычи составила 17%, в два раза меньше, чем годом ранее. Согласно официальным данным, добыча природного газа в России в январе-марте составила менее 154 миллиардов кубометров, сократившись почти на 15% по сравнению с показателем первого квартала 2008 года. Министерство экономического развития России в сентябре представит предложение по формированию методики расчета ценовых индикаторов на нефтепродукты, сообщил представитель министерства. После введения такого механизма, по его словам, продавцам не придется доказывать в суде, что установленные ими цены являются рыночными, поскольку их можно будет просто сравнить с общепринятым индексом. Российская государственная компания «Транснефть» начала строительство ответвления нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» в направлении Китая. Согласно подписанному 17 февраля соглашению, Россия в течение 20 лет будет ежегодно поставлять в Китай 15 миллионов тонн нефти в обмен на кредит в размере 25 миллиардов долларов, который получат государственные компании «Транснефть» и «Роснефть». Ожидается, что эти поставки начнутся в январе 2011 года. Российский «Газпром» завершил покупку у итальянской нефтегазовой компании «Эни» 20% акций своей дочерней компании «Газпромнефть», увеличив свою долю в ней примерно до 96%. Объем сделки составил 4 миллиарда 200 миллионов долларов. «Эни» купила этот пакет акций «Газпромнефти», а также доли в двух газодобывающих компаниях, принадлежавшие ранее нефтяной компании «ЮКОС» в ходе ее банкротства два года назад. Тогда же «Газпром» получил опцион на выкуп этих активов.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. Продолжит программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Из-за глобального экономического кризиса каждый месяц, по данным статистики, тысячи жителей Словакии теряют работу. Самая незащищенная группа, по мнению многих экспертов, – женщины и пожилые люди. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
Марии чуть более 60 лет. На протяжении своей жизни она несколько раз меняла работу, а недавно пришлось уйти не по собственному желанию, а из-за сокращения штата в ателье. Сегодня, регулярно посещая управление по трудоустройству, женщина так рассказывает о своем печальном положении. Ежемесячно я получаю до 6 тысяч словацких крон, это до 200 евро. Заплатив за все коммунальные услуги, у меня остается 7 евро, на которые я должна прожить целый месяц. В похожем положении оказались многие словаки. Экономический кризис особенно ощутим на востоке страны, где уровень безработицы был всегда выше, чем в западных районах Словакии. По данным статистики, ежемесячно ряды безработных пополняют сотни людей, которые не имеют шанс найти новую работу. В среднем на одно рабочее место приходится 200 желающих. Ситуацию описывает пресс-секретарь Управления по трудоустройству в городе Прешев Клемент Тимко. Предприятия, которые закрываются, в основном это строительная отрасль и текстильная промышленность. Плохо обстоит дело и с ателье. Психологи не исключают распространение таких последствий кризиса, как массовые депрессии, а также ожидают роста количества самоубийств, уголовных преступлений и общей напряженности в обществе. Они призывают людей, потерявших работу, не терять надежду, говорит психолог Мирослава Геракова. Очень важно, чтобы человек, потеряв работу, не отчаивался. Он должен принять любое рабочее место, даже малооплачиваемое, даже не по специальности, чтобы таким образом сохранить свои трудовые навыки, а также надежду на лучшие времена. По мнению некоторых экспертов, самой незащищенной группой во время экономического кризиса являются женщины и пожилые люди. И хотя точных данных нет, в Словакии решили исправить ситуацию, создав на базе Министерства социальных дел и семьи отдел, занимающийся вопросами равноправия в словацком обществе. Говорит начальник отдела Вера Ганулакова. Речь идет о том, чтобы вопрос о равноправии мужчин и женщин решался на всех уровнях при любых политиках. Ведь не секрет, что часто женщинам остаются профессии, которые имеют более низкий социальный статус и гораздо меньше оплачиваются. По данным Евростата, женщины и работу теряют легче. Уровень безработицы среди них выше, чем у мужчин. В нынешней ситуации необходимо искать выход не для отдельных групп людей, а для экономики в целом, считают специалисты. Вообще, словацкая экономика в значительной степени зависит от экономик Германии и Чехии. Поэтому улучшение ситуации в Словакии прежде всего связано с изменением экономического положения в этих двух странах. Впрочем, Словакия ищет пути выхода из кризиса и самостоятельно. Среди них – улучшение условий для предпринимательства, развитие инфраструктуры, расширение экспорта и поддержка науки, говорит депутат Сергей Козлик. Остро стоит вопрос поддержки отечественной продукции. Это в первую очередь сельское хозяйство, а также надо искать формы поддержки для предприятий-экспортеров. Продолжает заместитель председателя правительства Словацкой Республики Душан Чаплович. Самый лучший рецепт – это дать старт финансированию, которое пойдет на образование, науку, научные исследования и развитие. По мнению словацких аналитиков, этот год самый трудный для словацкой экономики и для словаков. Однако уже в 2010-м предполагаются изменения к лучшему. Эксперты надеются, что достаточно дешевая местная рабочая сила привлечет в страну инвесторов. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Через несколько минут в Москве начнется антикризисный митинг партии «Яблоко». Там сейчас находится корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров, и он в прямом эфире. Здравствуйте, Мумин, вам слово. Расскажите, как будет проходить митинг?
Здравствуйте. Митинг вот-вот начнется. Собрались несколько сот человек на Болотной площади. Сейчас звучит музыка, до этого пел музыкант, песни Макаревича, Гребенщикова, песни Битлз, в общем, такая атмосфера очень либеральная. Рядом со мной стоит активист движения «За честный рынок», который также участвует в этом митинге. Зовут его Роман Жигульский. Я бы хотел ему предоставить слово, чтобы он сказал, почему он здесь присутствует и с какими лозунгами пришли он и его товарищи.
Да, добрый день. Я являюсь директором некоммерческого партнерства «Содействие предпринимателям-арендаторам». И мы пришли сегодня с лозунгами, касающимися возможности выкупа. Мы говорим, что правительство Москвы не должно блокировать приватизацию нежилых помещений. Мы говорим о том, что площади помещений, которые мы хотим приватизировать, должны быть как минимум 600 метров. И мы хотим длительные рассрочки до 10 лет.
Сегодня от нашей организации пришло порядка 50 человек. Практически у всех есть лозунги. Сегодня мы намерены подписать обращение к мэру Москвы Лужкову, в котором как раз излагаем наши предложения и требования. Ну, надеемся, что власти Москвы нас услышат. И «Яблоко» очень активно помогает нам в этом, поэтому мы пришли поддержать именно яблочный митинг.
Это был активист движения «За честный рынок» Роман Жигульский. Вот сейчас я наблюдаю за теми, кто пришел сегодня на Болотную площадь. Здесь собрались, кроме партии «Яблоко», активисты движения «Тигр Москва», движение «За защиту Химкинского леса», партия «Свобода и народовластия», профсоюз 8 марта, движение «За права заемщиков», и также Федерация автовладельцев России, и еще и другие движения и организации. Из знакомых лиц я видел Евгения Бнимовича, депутата Московской городской думы, который, скорее всего, сегодня выступит перед своими коллегами и сторонниками. Вот в настоящий момент здесь достаточно такая праздничная атмосфера, и вот этот пятачок Болотной площади, где собрались люди, он по периметру окольцован милиционерами. Здесь, конечно, они полностью контролируют ситуацию, и поэтому у них пока, в общем-то, особой работы нет, потому что люди ведут себя достаточно дисциплинированно, и вот буквально через несколько минут на трибуну выйдет оратор и начнется митинг. Лейла.
Спасибо, Мумин. Это был Мумин Шакиров, корреспондент Радио Свобода. Он сейчас находится на Болотной площади в Москве, где через несколько минут начнется антикризисный митинг партии «Яблоко». Подошла к концу программа «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами были ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Наталья Гуреева. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы», отмечая 1 мая, праздник весны и труда. Прогнозы российских и американских политологов о скорой отставке президента Дмитрия Медведева обсуждают главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев и научный руководитель Центра исследования модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин, ведущий Виктор Резунков. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю вам всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я запросил у Конгресса чрезвычайное финансирование на сумму 1,5
миллиарда. Полиция газ употребляет, а у нас в дыме судовещ
мужчина взял в руки ружье и расстрелял своих близких.
В одном из частных университетов Анкары была обезврежена террористка.
Даже у них, мне кажется, сдают нервы сейчас. Прокуроров все-таки, они понимают, что-то вокруг меняется.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730.